Тут все начальство осталось позади. Корнилов задумал такое великое дело, а сам остался в Могилеве, во дворце, окруженный туркменными ударниками, как будто и сам не верящий в успех. Крымов неизвестно где, части не в руках у своих начальников. Легенда о всаднике на белом коне, въезжающем победителем в город, слишком сильно въелась в народные умы, чтобы ею можно было пренебрегать, совершая кудета. Все это я высказал в штабе. Но меня разуверили и успокоили. Керенского в армии ненавидит. Кто он такой? Штатский, едва ли не еврей, умеющий себя держать фигляр, а против него брошены лучшие части. Крымова обожают, туземцам все равно, куда идти и кого резать, лишь бы их князь Багратион был с ними. Никто Керенского защищать не будет, это только прогулка, все подготовлено. Но тогда еще менее мне было понятно, почему же в эту прогулку не пошел сразу с нами Корнилов. В штабе походного атамана горячо желали мне успеха, но сами волновались, сами боялись даже Могилева. Я хотел идти на станцию пешком. Меня не пустили. «Нельзя, милый друг», — сказал мне Сазонов. «Мало ли что может случиться. Мы тебе дадим автомобиль». Смагин навязал сопровождать меня сотника Генералова, случайно бывшего у них, опять-таки под тем предлогом, что мало ли что может выйти, и всегда хорошо иметь при себе верного и надежного человека. В час дня я был на станции, получил место в прямом скором поезде и в ожидании его сел обедать. На станции я узнал, что только что уехал из ставки в Петроград на паровозе Филоненков, приехавший от Керенского уговаривать Корнилова. Рассказывавший мне это офицер сказал, что Корнилов убедил Филоненкова в правоте своего поступка, и Филоненков будто бы теперь помчался уговаривать Керенского признать диктатуру Корнилова, причем Корнилов оставлял за Керенским пост министра юстиции. В разговор вмешался другой офицер и стал доказывать, что Керенский никогда не примирится с постом министра юстиции, что он крайне честолюбив и сам жаждет диктатуры. При этом рассказывал те сплетни, которые ходили тогда, что Керенский спит в постели императрицы и носит белье императора. Делалось страшное великое дело, а грязная пошлость выпирала отовсюду. В 2 часа 50 минут я с сотником Генераловым сел в отведенное нам купе и поехал к Петрограду. Поезд шел поразительно точно. Провожатый вагона говорил нам, что все железнодорожники на стороне Корнилова, что они мечтают, чтобы кто-либо обуздал беспардонные банды солдат, которые носятся теперь по всем путям, загаживают вагоны первого класса, бьют стекла, срывают обивку и терроризируют всех железнодорожников. По пути я обдумывал, что же мы должны будем делать. Нашей задачей, сколько я мог понять в ставке, являлся арест членов Временного правительства и арест Совета солдатских и рабочих депутатов, иными словами, захват Зимнего дворца, Смольного института и Таврического дворца. Какое и откуда сопротивление мы могли встретить? Конечно, краса и гордость революции, матросы вступится за своего вождя и героя, может быть, рабочий и весьма вероятно петроградский гарнизон, который стал в положении преторианцев и боится, что Корнилов отправит его на фронт. Наших сил было мало, но, считаясь с трусливым настроением петроградских солдат, с тем, что корпус представляет из себя отборных бойцов, считаясь с тем, что уличный бой вести очень трудно, и офицеры петроградского гарнизона, училища и прочее, вероятно, на нашей стороне, можно было рассчитывать и на успех. Хотелось только, возможно, скорее увидеть корпус собранным в поле, как грозную силу со всеми его батареями и пулеметами, а не иметь его разбросанным по путям железной дороги. Невольно задумался я о своем положении. В случае удачи ореол славы Корнилова захватит и нас, его сотрудников. В случае крушения дела нам придется разделить его участь. Тюрьму, полевой суд и смертную казнь. Однако чувствовал, что и в этом случае идти надо, потому что не только морально все симпатии мои были на стороне Корнилова, но и юридически я был прав, так как получил приказание от своего верховного главнокомандующего и обязан его исполнить. Характерно то, что ни я, ни генералы Смагин, Сазонов, ни офицеры штаба походного атамана мы ни разу не останавливались над вопросом о том, какой политической партии принадлежат Корнилов и Крымов, куда будут они гнуть, если окажутся у власти. А между тем мы знали, что Корнилов считался революционером, что Крымов, которого почему-то считали монархистом и реакционером, играл какую-то таинственную роль в отречении государя-императора и сносился и дружил с Гучковым. Мы все так жаждали возрождения армии и надежды на победу, что готовы были тогда идти с кем угодно, лишь бы выздоровела наша горячо любимая армия. Спасти армию. Спасти какой угодно ценою. Не только ценою жизни, но и ценою своих убеждений. Вот что руководило нами тогда и заставляло верить Корнилову и Крымову.